Ну, во-первых, я хочу вам за давностью времени, как всегда, кратенько напомнить то, о чем мы с вами говорили, по весьма важному вопросу о церкви. Я вам сказал о двух сторонах церкви, которые очень важно между собой различать. Затем об отношении церкви к другим религиям. И, в частности, вопрос возникает, очень такой серьезный вопрос для нашего времени. Я советую вам обратить на это серьезное внимание, потому что сейчас буквально все стоят перед этим вопросом. Я бы сказал, на всехристианском уровне этот вопрос сейчас является в высшей степени актуальным, и идет его разрешение в одном направлении. Вы знаете, проходят сейчас уже все религиозные собрания, межрелигиозные моления. Я говорил о том же молении в Ассизе, когда собираются представители самых разных религий, не просто христианских конфессий, а именно религий. Да, сейчас очень решительно вводится, так сказать, в сознание идеи о том, что во всех религиях поклоняются одному и тому же Богу. То есть все мы веруем в одного Бога. Это вот та точка зрения, которую я вам назвал теософской точкой зрения. Вот, она пропагандируется, я бы сказал, с огромнейшей силой. И помимо того, что она просто ошибочна, здесь есть еще один очень серьезный момент. Момент, заключающийся в том, что этим самым подрывается исключительность истины как таковой. Если одинаково верно и 2×2 – 4, и 5, и 7, и 9, и 10, то вы сами понимаете, что тогда остается от понятия истины. Или мы считаем, что действительно христианство – та религия, которая действительно дает истинное понимание Бога, истинное понимание Бога. И что значит понимание Бога? Обращаю ваше внимание. Это значит истинный путь обращения к Богу, истинные средства спасения человека. Указывает действительно истинную норму состояния, духовного состояния человека, при котором только он может обрести спасение, то есть соединение с Богом. Это очень важные вещи, то, что сейчас происходит. Так вот, вот эта теософская точка зрения, которая, видите, она проходит под флагом, я бы сказал, политических лозунгов. Ведь политика, увы, к сожалению, все с большей и большей силой начинает воздействовать на церковное сознание. Ватикан – это вообще уже бедный, обмерщился. Под эгидой же папы, вы знаете, Иоанна Павла II проходили вот эти ассизские моления. Вот. И сейчас они развиваются все с большей силой. Забыли о том, зачем же моления? Вы можете собираться и обсуждать вопросы, которые касаются жизни мира. Этих проблем очень много. Да, пожалуйста, здесь никто не возражает. Мы собираемся вместе, и верующие, и атеисты, пожалуйста, и представители всех религий. Это все понятно. Когда же собираются на моления совместные, вот тут уже вопрос возникает принципиально другого характера. Сами понимаете. Можно ли поклоняться истине и заблуждению? Хотя пока это просто собирается вместе. Пока не проводят совместных, в смысле, вот в одно то же время все вместе молятся. Да. Но идем мы к этому. Так вот, в отношении теософской точки зрения, я вам скажу, что идет пропаганда очень сильная. В частности, я вам не мог тогда привести некоторых цитат, да, но думаю, что сейчас можно будет вам это сделать. Я вам назвал, но зачитаю только сейчас. Речь идет о цитате из работы протоиерея Меня «Истоки религии». Я по брюссельскому изданию читаю. «Быть может, разница в богопознании религиозных гениев». Я не понимаю, что такое религиозных гениев. Я не понимаю, что такое религиозный гений. Гений – это тот, кто рождается. Это рождается. Вот Пушкин родился, И он действительно гений. У него бьет этот фонтан, неудержимый. Причем бьет в такой красоте и силе, что здесь просто зачаровываешься, когда его читаешь. Вот он такой гений. А что такое религиозный гений? Я не знаю. Так вот, быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как, послушайте, каких гениев. Франциск Ассизский, Тереза, вы слышите? В первую очередь католические. Это замечательно. Это замечательно. Экхарт, ай-яй-яй. Дальше вдруг святой Серафим. Имена кончаются. Вы подумайте только. Знаете, это я помню, встретил здесь в академическом храме, и ему сказал отец Александр, что же это такое? Он, ну, вы знаете, у меня будет новое издание. Он только сказал, у меня будет новое издание. А что будет в этом новом издании, не знаю. Нам не удалось потом встретить и поговорить с ним. Я очень хотел, потому что это что такое? Религиозные гении. На одну доску, вы слышите? Франциск, Тереза, Экхарт, Серафим. И людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, то есть обыкновенного уровня, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак. А первые, перечисленные, всем своим существом приобщались к божественной жизни – и сами становились ее носителями. Ни малейшего представления о том, что есть истина, есть заблуждение, есть правильная духовная жизнь и есть прелесть. Вот эта беда, я вам скажу, многих и многих богословов. Считают, что все, если человек молится, человек трудится, значит, он уже... Уже он святой. Следуя, продолжаю вам, следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Вам понятно, что такое в какое время и в каком бы народе? Вам понятно это, что такое? То есть в любой религии. В любой религии. И начинается перечисление. Яджнавалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, католик, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, все они, как один, свидетельствуют, что там, посмотрите, что свидетельствует, нет ни добра, ни зла, интересно, ни света, ни тьмы, поразительно. В священном мраке, скрывающем основу основ, в священном мраке, кстати, обратите внимание, скрывающем основу основ, скрывающим, не вскрывающим, а скрывающим. Они ощутили реальность сущего, абсолюта. Страшная, непереносимая тайна. Эту бездну, с большой буквы бездна, трудно даже назвать Богом. Вот это точно. Вот это точно. Великий германский мистик Экхарт именует абсолютное начало божеством. Кто же сказал, что он великий? Ай-яй-яй, это пишет христианин. Боже мой, до чего мы дошли? За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность с большой буквы. Большой буквы. Которую, послушайте, Лао-цзы называет Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью, Усия – божеством. Вы понимаете, что здесь сказано? Даосисты, ну, в переводе на современный язык, можно было бы сказать агностики. Агностики, которые не знают, там кто-то, но мы не знаем кто. Буддисты – это атеисты. Я помню, на одной международной межрелигиозной встрече крупного масштаба подошел к главе делегации буддистов и просто спросил его: «Так все-таки вы верите в личного Бога?» Я лично спросил. Он с гневом мне ответил: «Нет, об этом не может быть речи». Буддисты, значит, даосисты, агностики, буддисты, атеисты, иудеи, каббалисты, для которых Иисус Христос – лже-мессия. Я надеюсь, вам всем понятно. Лже-мессия. И христианские святые познают одну и ту же божественную реальность. Лучше сказать – Богом. Вы понимаете, что пишет человек? Можно бы так сказать, но это он ошибается. То, что ошибается, это мягко сказано, но дело не в этом. Вся суть не в том, что это он, а в том, что эта идея пропагандируется с огромнейшей силой сейчас в христианской среде и приобретает все больше и большее число сторонников. То есть идет размывание христианства как такового. Я сказал христианство, вот применительно к нашей вере. Я скажу больше. Происходит размывание истины как таковой. Нет истины, вы слышите? Все относительно и условно. Все есть истина. Лжехристы, лжепророки – истина. Нирвана буддистов, который представляет из себя один из классических образцов пантеизма, то есть полного отрицания божества как личного, единого начала всего. Вот. Да. Каббалисты, для которых Иисус Христос – лже-мессия, вы слышите? Лже-мессия, о котором Маймонид, например, говорил: «Правильно сделали отцы наши, что распяли его», который заменил еврейское в еврейском тексте, которое сказал «эхад», то есть единый, то есть качественное определение Бога. Вы слышите? «Эхад» – единый в качественном смысле. Заменил на «яхид» в количественном. Специально это было сделано, чтобы никому не пришло в голову, что Бог может быть не моноипостасным. Один моноипостасный, а не эхад, который качественно единый, но что в этом единстве скрывается, может быть, и три ипостасности. Именно вот эти открытые ветхозаветные тексты, как раз они говорят эхад, а не яхид. Вот какие серьезные вещи, перед которыми мы с вами стоим. Это реальность, вы должны ее знать. Я просто вас предупреждаю, просто считаю своим долгом. Да, и эти вещи проникают сейчас с огромной силой. Я не взял с собой текста, но скажу вам. На 5-м Всемирном соборе русском, Пятом Всемирном Русском Народном Соборе, в заключительном документе было сказано: «Всякий, кто утверждает, что только его вера является…» И дальше перечисляются там разные, так сказать, ее аспекты, но суть в том, что истинный, только его является вера истинной. Так? Этим самым он отодвигает на обочину историю все прочие. Вы слышите, какие вещи сказаны? Это уже где это 5-й Всемирный Народный Собор? В Русской Православной Церкви. И здесь написаны такие вещи. То есть, если я утверждаю, что я уверен, что православие действительно есть единственная истинная религия, я это верю, это мое мировоззрение. Если я не верю, ну не будет православным. Оказывается, если я это утверждаю, я тогда всех прочих отбрасываю на обочину истории. То есть, кто же есть я тогда? Если я всех отбрасываю, вы слышите акцент? Идет сейчас мощное наступление на истину как таковую. Она просто подрывается в самой своей сути. Нет истины. Проповедую релятивизм полный. То, что я вам говорил, теософский взгляд чем характеризуется? Все религии ведут к Богу. Все пути ведут в Рим. Вот то, что я вам зачитал, это просто одно из таких высказываний. И то, что он здесь писал, меня это просто удивляет, кстати. Потому что у него же, у отца Александра Мени, есть очень хорошие, я бы сказал, высказывания и даже целые параграфы против теософии. Прямо против теософии. Очень хорошие и такие обоснованные. Вдруг здесь полное неспровержение этого. Я не знаю, чем объяснить, мне не удалось так поговорить с ним. Правда, был анекдотический случай, когда ехал в машине с одним из его, в общем, таких поклонников великих, ехал из Смоленска. Да, и когда я ему это прочитал, правда, он ко мне претензию предъявил, что я вот критически выступил по этому отношению, в отношении этого. Да, и когда я ему зачитал это, такая реакция была потрясающая, которую вы себе даже представить не можете. Ни за что. Вам в голову никогда не придет. Реакция была таковой. Почему же вы не сказали ему об этом? Вы виноваты. У него не было никого, кто мог ему подсказать. И вы ему не сказали. Я что угодно ожидал, только не этого.
Да.
Вот так. Но мне удалось поговорить действительно лично, и очень жалко. Да, потому что эти вещи, как вы видите, они разрушительные буквально для христианства как такового. У меня единственное предположение, что поскольку писал это, хотя имя его поставлено, но писал это целый коллектив авторов, но я просто об этом знаю, потому что мне самому он предлагал даже помощь этих людей многих, да. Вот. Единственное, предполагаю, что он, может быть, не успел прочитать или прочитал слишком мельком, или понадеялся на верность взглядов этих своих помощников. Но сами по себе эти вещи вышли все-таки под его именем, и они сами, вы видите, какую разрушительную силу имеют для понимания не только христианства, а истины как таковой. Вот этот теософский взгляд – это действительно беда, я вам скажу. И он, как видите, входит сейчас все с большей силой в мировое сознание, в религиозное мировое сознание. К чему он приведет? Можно предполагать, вот на фоне этого релятивизма очень легко, как мне кажется, будет принять, так сказать, ну, великого царя или президента, или, по крайней мере, главу всего мира – да, в его веровании каком? Универсальная у него вера будет, наверное, скорее всего, которая не будет отметать ни одной религии, которая будет принимать все религии, и в том числе христианство, только в каком ракурсе? Вот в таком. Но христианство является одним из путей, не истина, слышите? Один просто из путей. Как я вам говорил, что Христос – это только одна из наибольших искр, которые вылетают из трубы вечности. Таким образом, от христианства не остается ничего самого главного. А что главного не остается? Что именно только Христовую жертвою, суть христианства, только жертвою Христа человечество получило возможность исцеления той природы, которая была повреждена глубоко, исцеление смертности, тленности и страстности как таковой. Только благодаря жертве Христовой человек получил возможность воссоединения, и не только воссоединения с Богом, первоначального, изначала присущего человеческой природе, но и гораздо более высокого, ибо первоначальное состояние человека было каким? Падательным. Адам пал. Конечное состояние человечества какое будет? Непадательным. Непадательным не потому, что человек будет связан своей свободе. Это было бы убийственно. Совсем не потому. А что его духовное состояние будет находиться на том уровне, когда он не будет не способен отпасть от Бога. Вы слышите? Не способен в силу чего? В силу приобретенного того глубочайшего смирения и на почве его той глубочайшей, сильнейшей любви к Богу, которая не позволит ему уже отпасть от Бога. Вот так, друзья мои. Вот это вот я напоминаю вам сейчас еще, поскольку и повторяюсь, вы извините меня, но я считаю, что это очень серьезная вещь, серьезная реальность, перед которой вы стоите. Слышите? Вы перед этим стоите. Вот, вам придется с этим в полную меру соприкоснуться. Вот. Вы выдержите мощный удар на себе в этом плане. Поэтому заранее должны знать, перед чем мы стоим и в чем ложь этого теософского воззрения. И напоминаю вам относительно сотериологического воззрения. Того, то есть, как я убежден, это именно православный взгляд. Взгляд на возможность спасения человека – возможность спасения вне границ христианской веры или вне границ канонической церкви, то есть границ видимой церкви. Я уже говорил вам об этом, что основополагающим здесь являются слова Христовы. «Всякий грех и хула на Сына человеческого простится в конечном счете, ибо это заблуждение». Вы слышите? Это просто заблуждение, ошибка ума. Хула на Духа Святого не простится, когда ум вовсе не заблуждается, видит истину и ложь, исследует лжи, борется против истины, борется против добра, который видит. И приводил вам пример возможности, психологической возможности такого акта души – убить и Лазаря. С того дня, помните, как написано в Евангелии от Иоанна, было решено погубить Иисуса и Лазаря. Помните, когда уже факт был настолько сильный, что уже некуда деваться. Чему же был отдан приоритет? Каиафа, помните, поставил на суждение Синедриона что? Что нам делать с этим человеком? Он творит великие чудеса. И мы стоим перед чем? Что придут римляне и завладеют нашим народом. Все-таки они обладали некой свободой. Там, видите, все-таки некая свобода была. Итак, что? Вот политическая вещь, то есть чисто земная, и божественная вещь, когда этот человек уже ясно кто. Ясно уже кто. Итак, ну-ну, к чему? Выбор – Бог или земное благополучие, или мамона. То, о чем сказал Христос – нельзя служить Богу и мамоне. И оказалось, последнее оказалось намного сильнее. Решено было убить даже, вы слышите? Не как-нибудь, а убить. Недаром Христос сказал – Он – человек-убийца от начала, говоря о сатане, когда сказал «Ваш отец – дьявол». И здесь убийство, а не что-нибудь. И вы помните последующую историю. Так, начиная с первомученика Стефана и дальше. Так вот, вот эти вот слова Христовы являются основой понимания и нашего отношения к оценке спасения. Я обращаю ваше внимание – друзья мои, очень вот важный момент. Вот вчера у меня была лекция для молодежи. в Москве, и я хочу вам сказать еще раз, это серьезнейшая вещь, о которой как-то мы, ну, или вскользь говорим, или совсем не упоминаем. Кто есть христианин? Кто есть христианин? У нас стандартный ответ. Христианин – тот, кто уверует вот в это, вот Иисуса Христа, Господа, пришедшего, совершившего то-то и то-то, кто принимает крещение, становится членом церкви. Вот то христианин. Разве не ясно это? Знаете, я вам хочу сказать страшную вещь. Скажу – нет. То, что сказано, это верно, но это совсем недостаточно. Если хотите, первым христианином, о котором засвидетельствовал сам Господь Христос. Вы слышите? Сам, не кто-нибудь. Явился кто? Правый разбойник. Вы слышите? Первым христианином. Почему я говорю первым? Он первый, который вошел в рай. Вы слышите? Он стал первым членом церкви. Уже. Я говорю, первым в каком смысле? Он уже, ныне же со мной будешь в раю. Все прочие еще находились здесь, в земной жизни. Он уже вошел в рай. Он стал членом церкви. Он стал первым христианином. Вы понимаете, что бы он мог вам предложить, какое исповедание веры? Мы бы взвыли, если бы услышали. Он ничего бы вообще не мог бы нам предложить. Где, когда он принял крещение? Когда он причащался? Скажите. Оказывается, кто христианин есть? Я обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Серьезнейшую вещь. Оказывается, христианин тот, кто имеет правильное, верное, духовное устроение. Вы слышите? Верное духовное состояние имеет. Какое это состояние? Состояние вот этого разбойника. Вот этого разбойника, вот того мытаря, о котором Господь сказал в притче, Ниневитин, которого Господь помиловал. Вы слышите, кто христианин? Еще раз вам повторяю. Не тот, кто внешне, формально признает Христа. Не тот, а тот, кто имеет верное духовное устроение, такое устроение, при котором действительно он способен принять Христа. Какое-то устроение, значит, надо знать. Это устроение мытаря, который бил себя в грудь и говорит, «Боже, милостью будь мне грешнику». Вот о какое. Разбойника, который сказал, «Достойные по делам нашим мы принимаем». Представьте себе, друзья мои, мы вот сидим так, все удобно. А представьте, когда дикая боль, дикая, когда, чтобы вздохнуть, надо подняться на гвоздях. Для того, чтобы только вздохнуть, на гвоздях подняться. Эти жуткие муки. И вдруг человек говорит, достойное по делам нашим мы приняли. Вы только поймите, попробуйте войти в это состояние. Что, каково оно? И дальше, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Мысли даже не было о том, что он будет там. Ты там. Я там не буду, я здесь. Вот оно состояние, которое мы единственно можем назвать христианским. Слышите? А не то, когда нас крестили, нас причастили, мы ходим в церковь и так далее. Все это, вот эта внешняя церковная жизнь, она вся направлена только к одному. Надо запомнить это. К тому, чтобы мы приобрели вот это состояние разбойника. И если это внешняя церковная жизнь, это принятие таинств, начиная с крещения, слышите? Если оно не приводит нас к этому состоянию разбойника, бессмысленно тогда, только чисто внешне, это наше христианство, нет христианина тогда во мне. Слушайте, ну вы говорите проповеди, ну скажите об этом, пожалуйста, проповедь. Ну скажите людям, потому что люди понимают, христианин что такое? Вот обычно, вот это внешнее. Крестили, причастили, в храм ходим, Все-таки. Да. А сам не знаю, что делаю. А сам мню о себе, не знаю, как кто. Я христианин. Если не верите, я напишу плакат еще, чтобы, а то вдруг ошибетесь. Ну что это такое? Вот кто христианин. Запомните, пожалуйста. Христианами оказались ниневитяне. Вы подумайте, кто оказались христианами. Ибо Бог их помиловал. Значит, их состояние оказалось каким? Христианским. Не думайте, что он их помиловал только здесь, не уничтожил их города. Помиловал только в здесь земной жизни, чтобы потом в преисподнюю их отправить, в гиену огненную. Их состояние оказалось христианским. Они оказались христианами, еще не зная Христа и не ведая о нем даже. Впервые к ним пришел такой пророк и сказал им покаяться. И они стали христианами. К сожалению, вот эти вот глубокие эти вещи проходят мимо сознания. Мы чисто превращаем в форму наше христианство как таковое. Чистая форма, то есть превращаем буквально чуть ли не в язычество это. Так вот, сотериологический взгляд, который, как мне кажется, я с ним верю, кто же спасется? В какой религии? Возможно ли спасение вне официального, я бы сказал, формального христианства, вне вот этой канонической церкви? Возможно или нет? Говорю вам, разбойник спасся, не будучи включен ни в какую церковь. Не было ее канонической даже церкви. Не было ее еще. Когда началась церковь? Ну-ка, по катехизису. Вопрос? С Пятидесятницы. Разбойник пострадал до Пятидесятницы. Значит, вы слышите, какие у нас формальные вещи, какой подход. Он уже был христианином и оказался спасенным. Он уже приобщился Духу Святому. Ниневитяне уже оказались спасенными. Уже приобщились те, кто искренне действительно каялись, сознавали свое недостоинство. Вот кто христианин. Вот кто спасается. Слышите? Вот кто спасается. А нам это часто предлагает какие-то несуразицу. Крещен или не крещен? Ай-яй-яй. С другой стороны, друзья мои, должны понять, что все то, что есть в церкви, вернее, не все то, не все. Концерты за причастие не подходят никак. Это же вы знаете, надеюсь, со мной уже вы знакомы. Они как раз разрушают. Но все таинства церковные, святоотеческие творения, церковные установления, все это оказывается, это великая помощь нам, чтобы мы стали христианами. Вы слышите? Мы не христиане еще, крестившись. А тем более, когда нас крестили, когда мы ничего не понимали. И когда нас могли крестить в кого угодно. И в буддистов, и в мусульман, и в зороастрийцев, кого угодно. В католиков, протестантов. Знаете, красота. Без меня меня спасали. Да, в кого угодно. Нет, нет. Это мы еще не христиане. Нам только дали имя христианское, а содержание зависит от нас. Христианами становимся только тогда, когда приходим к состоянию мытаря, блудницы покаявшейся, разбойника вот этого. Вот, вот оно, где христианство, вот где христианин. Как было бы хорошо, если бы мы это поняли и приняли. Если этого не будет, наша церковь пойдет под откос. Вы слышите? Я говорю о нашей не в смысле русской церкви. Я говорю о православной церкви, о канонической церкви. Потому что вот в чем ее удерживающее начало. Вот чем только она еще живет. Не дай Бог, если этого не будет. Насколько мне это известно, да, на Западе уже этого понимания, к сожалению, нет. Чисто превращено все в форму, формальные вещи. католицизм, протестантизм, формальные вещи. Ты мне, я тебе. И все. Вот так, друзья мои, вот суть сотерологического взгляда. Видите, оказывается, кто спасается. Если нужно, вот я, конечно, не буду вам приводить, тут у меня масса высказываний, кого? Скажу вам, Максима Исповедника, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Иннокентия Борисова, пастыря Ермы, Григория Богослова, Климента Александрийского, целый ряд блестящих высказываний. Просто, ну, мне просто немножко жалко просто времени. Времени, как они говорят о том же самом. Кто есть христианин? Кто спасается? Совсем нет этого формального взгляда. Крестился – христианин. Не крещен – не христианин. Простите, Василий Великий в 30 лет крестился. Он что, до этого не был христианином, да? Интересно, кто посмеет это сказать? Я надеюсь, никто. Подвязался в пустыне, пишет устав монашеский, подвижник. Да, то придумали. Вот чисто формально, как вступление в компартию. Получается. Хочу только еще сказать, да, напомнить вам, что сошествие Христа в ад было актом вневременным. Это не временный акт. Просто я напоминаю вас. Да, отныне ад разрушен. Об этом пишет Иоанн Златоуст. Разрушен ад. Нет его. Есть обломки, развалины вместо этого. Вот. Но тот, кто недостойно жил, да, оказывается на этих развалинах. Но он отныне способен видеть Христа. Если раньше стены были несокрушимы, отныне он видит Христа. И каждый, у кого было вот эта мысль, вот это состояние было, он может обратиться ко Христу. И сейчас я вам скажу, очень многие находятся на уровне какого? Ветхозаветного, так сказать, человечества, вне христианского, не знают Христа, не знают Евангелия. Как спасались ветхозаветные люди? Так, как спаслись ниневитяне и многие другие, как спасся разбойник. И сейчас множество людей, находящихся точно в том же состоянии, Ветхий Завет и сейчас продолжается. Вы слышите? Он продолжается. Да, множество людей продолжается Ветхий Завет. Не забудьте, пожалуйста. Мы живем, кажется, в христианскую эпоху. Но на самом деле Ветхий Завет, то есть ветхозаветное понимание Бога, спасения, самой человеческой жизни, оно присутствует во множестве не только людей, не христиан, а самих христиан. И как спасаются люди? Тем же самым путем. Только если до жертвы Христовой ветхозаветные люди не могли войти в соединение с Богом, то полноценное, которое мы называем спасением, то теперь, в новозаветную эпоху, те люди, которые спасаются ветхозаветным путем, могут уже получить, благодаря жертве Христовой, получить это соединение с Богом и это спасение, благодаря жертве Христовой. Ну вот, в Деяниях апостолов читаю: «Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Богу». Скажите, что значит «приятен Богу»? Что, пощекотал что-то такое приятное, да? Ну, что за глупость? Коли приятен Богу, то есть это что значит «приятен»? Вы знаете слово «приятен»? То есть, кого принимает, приять, то есть принять. Оказывается, вот оно что, приятен Богу. А посмотрите, что пишет апостол Павел. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вы слышите? Спаситель всех человек, а наипаче, то есть особенно, или лучше сказать, тем более верных. То есть здесь и сомнений уже нет, тем более верно. Спаситель всех человек. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом. А то обвинят в оригенизме, еще в чем-нибудь. Вот. Это только я вам говорю, и по знакомству просто уже. Вот. Апостол, то вместе с апостолом Павлом. Прямо преисподнюю тут же. И его туда же. Ишь пишут, что всех человек. А особенно верно. Это куда же, до чего же докатиться? А Христос за всех умер, пишет в втором послании к Коринфянам. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Да что ж это такое? Только и знаешь, что для всех человеков. Интересные слова, да, любопытно. Апостол Петр в Деяниях, помните, что говорит? «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Масса святых отцов. Еще раз повторяю, я вам перечислю некоторых. А у Юстина философа что только написано. Боже мой, о христианах до Христа. Ну, вы проходили это по патрологии, я уже просто не хочу вам цитировать. У Климента Александрийского, который говорит даже так, что философия была для эллинов таким же детоводителем ко Христу, каким закон был для иудеев. Ирний Леонский пишет, «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос». Григорий Богослов пишет, «Не принявшие крещения не будут у праведного судьи, не прославлены, не наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худые». Вам понятно, что это такое? Что значит? Простой образ приводится. Герою, ну, возвратимся чуть-чуть назад, Советского Союза давали кому? Только особенно отличившихся. Хотя воевали все. Всех встречали мы с почестями, всех, вернувшихся с войны. Но герою давали немногим. Так вот это и есть, что они будут... не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны. Да, не все прославлены, воевавшие, только те, которые отличились, но, естественно, не будут и наказаны. Мы их всех, тем не менее, встречаем с почестями. Понятно, что? Вот о чем идет речь. А не в том смысле, чтобы они будут отвергнуты. Более того, Григорий Богослов пишет интереснейшую вещь, на который прошу вас обратить внимание. Послушайте. Может быть, они, эти люди, те, которые здесь не крещены, будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. Вы слышите, о чем даже говорит? Там будут крещены огнем. О чем идет речь? Речь идет не о совершении таинства крещения. Например, вы знаете, там, в преисподней, значит, какой-то батюшка, который попал в преисподнюю вместе со всем, и там давай всех крестить. Да, ну сколько там уж за крещение там уж он возьмет, это вопрос, конечно, другой. Но сами понимаете, речь идет же не об этом, что он там бедный попал со всеми. Сами понимаете, речь не об этом идет. Речь идет о другом, что речь идет о возможности спасения, о возможности осознания. Вы слышите? Осознание. Осознание это у человека присутствует же, душа. Она же сохраняет полностью сознание. Не имеет воли она там, чтобы измениться. А сознание-то есть. Воля придет когда? Когда будет всеобщее воскресение. Когда душа душа соединится с телом, когда соединится тело, когда станет вдруг полноценным человеком, тогда воля уже придет. Тогда придет возможность решимости и принятия решения. Там же пока находится, там, пока еще происходит только то, что называет Григорий Богослов крещение огнем. Познает человек, что такое страсти, с которыми он не боролся здесь. Вот что познает человек. Он тем самым подготавливается к тому, чтобы, когда вновь возвращается к нему воля, принять окончательное решение. Быть ли с Богом или напротив. Вот как. Вот я не могу мне зачитать Феофан Затворник. Только послушайте. Ну, прежде чем послушать. Вы знаете, что некрещенные дети погибнут? Знаете это? Знаете. Погибнут. Абортированные дети, знаете, что погибнут? Не матери? Нет, нет, не матери. Матери покаются и спасутся. Да. А дети эти погибнут, которые не совершили ни добра, ни зла. Знаете? Знаете. О, какая вера наша хорошая. Лучше не придумаешь даже. Что пишет святитель Феофан Затворник, послушайте. А дети все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они, некрещенные, не пасынки и не падчерицы у Бога. Потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна. Ой, какие еретические мысли высказывает, ай-яй-яй. Уж, наверное, лжестарцы лучше же знают, что некрещенные погибнут. Да, что пишет? Преподобный Нектарий Оптинский, знаете, какую вещь написал? Только послушайте. Простой индус, ну надо же куда забраться, в Индию. Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как знает волю его, спасется. Нет, это... Прежде времени его прославили, по-моему. Как вы-то думаете? Индус спасется. Кошмар какой. А вот дальше уже совсем интересно. А тот, кто, зная о христианстве, идет индусским мистическим путем? Нет. Вот это уже хуже, конечно. Да. Видите, как интересно святые смотрели. Они смотрели на состояние, духовное состояние человека, а не по этим полочкам формальным говорили, крещен или не крещен. Христианин, в смысле, ты формально принял, или не христианин. Вы смотрите, какие вещи. Уже пишет апостол, пишут святые, вон Иосиф философ, прямо говорит о христианах до Христа. Иоанн Златоуст, что на пасхальном слове, что только говорит. Вот какой взгляд. Все внимание обращается на духовное состояние человека. Ибо, учтите, мы духовно или соединяемся с Богом, или с демонами-мучителями. Духовно, а не потому, что мы здесь в земной жизни сделали. Еще раз вам повторяю. Все то, что предлагает нам Церковь, таинство как средство вспомоществования, церковные установления, церковную дисциплину, сам характер жизни – все это есть только средство к приобретению спасительного духовного состояния. Ибо спасаемся мы правильным духовным устроением, а не тем, что мы приняли, или тем, что мы сделали. Много разбойник сделал добра? Очень сомнительно. Очень сомнительно. Не случайно его казнили. Он спасся. Как Иоаффа, там и Анна. Анна, первосвященники. Много сделали добра? Много. Много. Кем оказались? Ясно. Ваш отец – дьявол. И вы похоти отца вашего творите. Вот опять я возвращаюсь, друзья мои, к тому, потому что не могу, чтобы... Мне хочется, чтобы вы усвоили это. Мы духовным устроением, состоянием, правильным духовным состоянием спасаемся, ибо им мы соединяемся с Богом, как и неправильным соединяемся с демонами, а не самими по себе внешними действиями, да, внешним принятием определенных, даже таинств, вам скажу, будто мы спасаемся здесь. Вот это очень важно нам понять и запомнить.